Я, как ребенок 90-х, попала на самые обычные тренировки по художественной гимнастике. И, честно говоря, методы, которыми нас воспитывали, были очень жестокими. Как не откроешь какого-нибудь эксперта, ты ходишь неправильно, спишь неправильно, ешь неправильно и дышишь, конечно же, тоже неправильно. Я однажды устала бегать по кругу между пищевыми ограничениями и срывами. Пока ты переживаешь, что там на тебя будут смотреть и оценивать твою фигуру, помни, что каждый думает о себе ровно то же самое. Первые результаты появятся, на самом деле, достаточно быстро.
Привет, меня зовут Лина, я коуч ICF и основатель книжного клуба. В подкасте обычно выделяю выводы из прочитанных книг, делюсь мнением через призму личного опыта и проверенных рекомендаций. Но раз в месяц зову экспертов на диалог о важном. И сегодня как раз такой день, хочется поговорить про связь с телом и гибкость вне зависимости от возраста. У меня в гостях Кристина Думанская, чемпионка России по шестовой акробатике, победительница международных чемпионатов по пул-спорт и артистик пул-дэнс и основатель студии пилона и растяжки My Pool Space.
Привет!
Я наблюдала за твоим блогом, и там было очень много про растяжку, про всякие тренировки, позы. И вообще интересно, как ты пришла к этому, можешь немножечко рассказать о себе?
Да, я всю жизнь была увлечена танцами, я была очень-очень подвижным ребенком, я была тем ребенком, который перемещается из комнаты в комнату колесами, переворотами, мне нужны были всякие кувырки и шпагаты. Я обожала смотреть по телевизору там на какие-то соревнования, вот, девочек в эстетичных видах спорта, будь то гимнастика или акробатика, что-то такое. И всю жизнь меня к этому тянуло. В детстве родители, естественно, поняли, в чем потенциал, отдали меня сначала на гимнастику, потом в профессиональный балет. Но все-таки прям посвятить этому жизнь мне не разрешали. И, отчасти под давлением родителей, отчасти, в принципе, это было мое решение. В 14 лет я ушла из хореографического училища и перестроилась на, так сказать, нормальную жизнь. Закончила обычную школу, получила высшее образование, но тяга моя никуда не пропала, и в 22 года я, случайно попав на пилонную тренировку, обрела для себя новую страсть и такое новое направление жизни. Ну и с тех пор назад я не смотрела.
То есть твоя история и вообще знакомство с телом началось еще с самого детства? Ты прям сразу понимала, куда тебя тянет?
Да, абсолютно точно я понимала, куда меня тянет. И мне кажется, ты сказала про знакомство с телом. Да, можно сказать, что у меня было два знакомства с телом, каждое из которых открывало абсолютно разные вехи в моих отношениях с телом. Сначала все действительно началось в глубоком детстве. Я, как ребенок 90-х, попала на самые обычные тренировки по художественной гимнастике, которые, к сожалению, как это и до сих пор справедливо на постсоветском пространстве, не блистали уважением вот к тому существу, которое за этим телом находится. И, честно говоря, методы, которыми нас воспитывали, были очень жестокими. Прям вот на тебя смотрели как на инструмент. Инструмент, причем не твой, а инструмент тренера. Инструмент, которым тренер буквально движет себя вот по карьерной лестнице. И, конечно, внимание тому, что вот это тело что-то чувствует, сильно не придавалось. Это не очень-то людей волновало. И да, можно сказать, что вот такая первая часть моей жизни, она прошла под девизом огромного насилия к своему телу. С тела был инструмент вот для достижения чего-то, для достижения успеха, для побед и так далее. И что интересно, уже когда я во взрослом возрасте, я вот сказала, что я пришла в пилон, мне было уже 22, после большого перерыва от спортивной деятельности, парадоксально, я продолжила обращаться с собой вот тем единственным методом, который я знала. Это как, люди, которые там, например, живут там в семье с эмоциональным насилием, они вырастают и продолжают вот из своего уже внутреннего родителя обращаться с собой ровно так же. Вот то же самое я делала с собой уже сама во взрослом возрасте. Меня еще спрашивали постоянно: Кристина, почему ты ни с кем не тренируешься? А я тренировала себя сама. И я говорила, что я не могу найти человека, который был бы ко мне столь же требовательным, сколь могу я сама. И вот все свои там титулы, которые я в пилоне завоевала, я тренировала себя сама. Потому что я знала. Я знала, как поставить себе задачу, закрыть глаза на там какие-то страдания, боль, и вот прям слепо идти к цели в состоянии такого роботообразного человека. И этот путь я прошла, и я, честно говоря, однажды зашла в нем в тупик. И вот тут случилось мое второе знакомство с телом, которое было абсолютно противоположным. И знаешь, как это часто бывает, когда там люди, у которых, я не знаю, фобия публичных выступлений, они становятся тренерами по речи. Потому что вот они начали из такой точки минуса, что просто чтобы попасть в точку, которая для другого человека на обычную, у которой нет какой-то фобии, они уже прошли такой путь, что они начинают разбираться в теме гораздо больше, чем какой-то средний человек, который проблемы не знал. Вот мне кажется, что мое прошлое из такой точки, ну, я не могу сказать ненависти, но такой огромной требовательности к собственному телу, прям абьюзивных отношений, можно сказать, оно привело к тому, чтобы просто попасть в точку, которая, наверное, является нормой для любого другого человека, там, умение слышать сигналы своего тела, распознавать, когда оно устало, распознавать, когда ему грустно, вообще понимать, что то, что твое тело чувствует, это и есть, на самом деле, то, что ты чувствуешь. Чтобы в эту точку попасть, мне пришлось пройти такой огромный путь, что вот дальше эта уже тема стала моей страстью, и, ну, можно сказать, что тема дружбы с телом, контакта с телом, отношений с ним, которые выстраиваются на добре, это прям вот стало моей, ну, новой такой ведущей темой в моей жизни.
А как ты думаешь вообще, почему важно все-таки слышать свое тело, и что тебе это дало в дальнейшем?
Слушай, у меня есть такой концепт, который называется «осознать свою безвыборность». Однажды я очень хорошо поняла, что мы не выбираем свои желания. Мы не выбираем, что нам интересно, а что нам неинтересно. Мы не выбираем, что нам нравится, что не нравится, что нам приятно, что неприятно, что мы хотим, что мы не хотим. Это в нас есть как факт. Мы не можем выбрать, ну, в глубоком смысле, там, свое хобби, в плане мы не можем себя заставить вот полюбить что-то, за исключением случая, когда нам это уже действительно нравится. Мы можем прислушиваться к этому или нет, мы можем реагировать на это или нет, да, действовать, исходя из этого или нет, но мы не можем отрицать тот факт, что в нашем теле есть достаточно жесткое понимание того, вот что нам нравится, а что нет. Тело сразу на это моментально реагирует. Когда мы представляем себе, что мы делаем что-то, вот что мы хотим делать, оно там сразу покрывается мурашками, нам становится трепетно, в нас сразу появляется куча энергии на это все. И когда мы представляем, что мы вот идем в какой-то вариант, ну, который мы можем себе мозгом убедить, что это было бы хорошо и полезно, и разумно, и целесообразно, но что у нас сразу? У нас сразу как будто бы замедляются все процессы в теле, нам становится вяло, и любое мало-мальски активное движение воспринимается, ну, как какое-то сверхусилие и как насилие. Однажды я поняла, что мы не выбираем, что нам нравится, что нам не нравится. И все это, все, что мы проживаем, все эмоции, которые мы проживаем, они заточены в нашем теле, потому что на самом деле у нас, кроме него, ничего нет. Любая грусть проживается в теле и через тело от нас уходит. Интерес живет в нашем теле. И нет другого пути, вообще варианта к счастливой жизни, кроме как уважать состояние своего тела и буквально навигировать себя в этой жизни, идя за вот этим состоянием. И я однажды поняла, что если я продолжу жить так, как я живу, то счастья и какого-то чистого удовольствия в этой жизни практически не будет. Я когда-то жила в парадигме, что я через страдания добиваюсь побед, социального одобрения и социальных поглаживаний. Но когда я потом стала оглядываться на свою жизнь, получалось, что те там 3-4 раза в год, когда я находилась на вот этом, я называю это салютом, когда ты долго-долго к чему шел, и вот ты в феерии, да, от того, что у тебя что-то получилось, то сколько он длится, их интенсивность, она абсолютно несопоставима с тем, в чем ты ежедневно, ежечасно, ежеминутно живешь, чтобы туда прийти. И так я поняла, что у меня нету другого способа, кроме как все-таки начинать уважать потребности своего тела, слушать их. Потому что на самом деле наша жизнь состоит не из салютов несколько раз в год, а из того, чем наполнены наши будни, вот в мельчайших деталях, день за днем.
Мне так нравится эта аналогия с салютом. А как ты вообще дошла к этому? То есть, может быть, тебе со стороны это сказали, или ты просто почувствовала, что пора бы прислушиваться к своему телу?
Здесь есть интересная история. Мне кажется, что катализатором, вот этим толчком туда, были мои отношения с едой. Я однажды устала бегать по кругу между пищевыми ограничениями и срывами. И настал момент, когда я поняла, что, ну, правда, я так больше не могу, это просто какой-то ад, двигаться между ограничений к тому, что, ладно, я не справилась, сейчас я объемся и с понедельника начну заново. И я стала искать другие подходы к этому. То есть я поняла, что диетическое поведение не работает, значит, должно быть что-то еще. И тут я поняла, что оказывается, чтобы у тебя не было потребности в еде, как в утешении, тебе нужно следить за тем, ну вообще, насколько комфортна твоя жизнь на бытовом уровне. Чем больше ты по жизни терпишь, чем меньше ты даешь себе отдыхать, когда ты понял, что устал, чем больше ты, я не знаю, терпишь какой-нибудь холод в помещении, потому что тебе неловко сказать, заявить о том, что тебе холодно, да, и ты хочешь попросить кого-то закрыть окно, но ты боишься быть неудобным человеком, поэтому ты терпишь. Вот чем больше ты в течение дня собрал ситуаций, когда ты перетерпел, когда ты забил на то, что ты чувствуешь, когда ты не распознал вовремя, что тебе грустно, и там не выставил границу с кем-то или просто не отложил все дела, чтобы понять, почему я не отреагировал на это как-то, то тем больше вероятность, что вечером того дня ты доберешься до дома и будешь компенсировать себе все страдания через самый доступный способ, через еду. И тогда я поняла, что если я хочу, чтобы еда для меня не была наделена никакими другими смыслами, не была для меня источником утешения, то мне нужно следить за тем, как я живу. И не терпеть, а чувствовать, что во мне происходит, и давать какую-то на это реакцию. Буквально распознавать, что так, я сейчас взвинчена, что-то произошло, да, потому что когда ты живешь в диссоциации с телом, в которой я жила много лет, пока твой мозг там дойдет, да, до того, что вот те слова, которые человек сказал тебе, они на самом деле тебя ранили, потому что, ну, как мозг это может понять? Ну, мозг объяснит, ну, нормально, там, со всеми бывает, он начнет всех оправдывать, и вот только в теле на самом деле хранится твоя честная реакция на это. Только обратив внимание на то, что оно чувствует, ты можешь познать, как тебе на самом деле было там от этих слов, от этого поведения какого-то человека, как тебе на самом деле с кем-то рядом находиться и так далее. Да, когда у тебя есть только мозг, ну, реально очень сложно вовремя понять, что там вот здесь нужно себя отстоять, здесь нужно вовремя уйти и так далее. И без контакта с телом это все невозможно. И тогда я поняла, для начала, да, это был вход через еду. Если я хочу наладить свое пищевое поведение, то у меня нету другого выбора, кроме как обращать внимание на то, что я чувствую, на это реагировать и сделать своей главной задачей защиту, ну, своего телесного комфорта, можно сказать. Это был такой вход в точку, да, но и наложив одно на другое, вот это мое пищевое поведение и желание решить проблемы с ним, плюс то, что я поняла, что, ну, я уже достаточно пожила на насилии, это не принесло мне счастья, и нужно как-то по-другому, одно плюс другое показало мне, ну, очень четко, что нужно или учиться иначе, или к какой-то счастливой, гармоничной жизни я не иду.
А у тебя прям сразу получалось прислушиваться к своему телу? Просто я слышала, что есть разные практики, например, там ставить таймер в течение дня и вот как раз контролировать, что я чувствую, дневник эмоций писать. То есть, мне кажется, многим людям даже не удается понять, что именно сейчас происходит с их телом и вообще как с этим справляться, как научиться это осознавать.
Да-да-да, ты очень круто сказала про таймер. Именно он был моим первым инструментом. И здесь действительно проблема, ну, не в том, что вот ты решил, что сейчас ты будешь обращать внимание на свое тело, да, ну, как бы и как, и что дальше, как об этом вспоминать, это как мышки станьте ежиками. И сначала действительно внешние инструменты будут огромными помощниками. Я прям ставила себе таймеры на 12, на 4 и на 8, и вот звонит телефон, это значит, что я на 5 минут откладываю дела. Сначала я сканирую тело, просто честно смотрю, что со мной происходит. Так, у меня поверхностное дыхание, которое я иногда задерживаю. Почему? Если я начну глубже дышать, что тогда начнет выходить на поверхность? Ты уже адресуешь этот вопрос. Почему у меня ноги сейчас с силой упираются в пол? Да, хотя я сижу на стуле и чувствую себя комфортно. От чего эти ноги пытаются, ну, меня защитить? Да, от чего они как будто бы отбрыкиваются? Почему у меня тяжесть в груди? Возможно, я не обратила внимания на то, что меня ранее что-то расстроило. Да, или я себе наврала на то, что что-то, что произошло, это ничего страшного. На самом деле мне грустно. Сначала ты сканируешь эти эмоции. Ну и тут уже дальше есть разные практики. Можно найти эти телесные ощущения и в них глубоко дышать, да, чувствуя, что как будто бы воздух их рассеивает. Можно, опять же, адресовать проблему, потому что, ну, не только на физическом уровне с этим можно работать, если там действительно какая-то проблема, что ты кому-то просто что-то не высказал или побоялся как-то повести себя, и теперь то, что ты чувствуешь, это следствие. Иногда простым действием, да, во внешнем мире можно эту проблему решить. Вот, но самое главное, что дает эта практика, она приучает тебя действительно время от времени обращать внимание на то, что с тобой происходит. И потом тебе уже этот таймер становится ненужным. Ты уже знаешь, как себя чувствует расслабленное тело, и ты уже начинаешь чувствовать в нем реакцию вот буквально в момент ее зарождения. Почему у меня там сейчас начинает сводить живот? И ты понимаешь, что ага, вот только что произошло то-то, то-то, и я отреагировала на это, ну, как-то вот забив на свои реальные там желания или чувства. Еще для меня, наверное, важнейший инструмент — это то, как я провела первые буквально 5-10 минут дня. Мне очень-очень важно по пробуждению иметь возможность настроиться на день. Что я делаю? Я представляю себе, как я хочу себя сегодня чувствовать. И, кстати, всегда по-разному бывает. Иногда я понимаю, что, блин, я хочу чувствовать себя расслабленно. Я прям хочу не спеша иметь время и возможность смотреть по сторонам. Я хочу сегодня свою чашечку кофе выпить не за работой, а вот просто кайфуя от того, где я нахожусь и будучи в паузе. А иногда бывает так, что я хочу там провести больше день, получив впечатление из интереса, идя за своим любопытством. То есть очень по-разному бывает. И вот эти 5 минут, которые я вначале трачу, опять опять же, на то, чтобы понять, как я себя сейчас чувствую, понять, как я хочу себя в течение дня чувствовать, а не день, очень меняют. У меня прям дни, которые я проснулась и сразу куда-то побежала, и дни, когда я себе позволила настроить себя на день, проходят очень по-разному.
А быстро у тебя произошла вот эта перестройка от того, что ты не чувствуешь свое тело, до вот этого осознавания происходящего?
Нет, и я на самом деле не могу сказать, что вот она прям произошла и завершила свой переход. Все равно это какой-то процесс, я не знаю, есть ли у него финал, возможно, нет. Но это путь, который я прохожу, и, ну, давай подумаем. Начала я, мне кажется, примерно лет 25-26, сейчас мне 34. Там было парочка моментов, которые вот прям как по щелчку пальцев во мне сильно поменяли, но их было буквально парочка. Конечно, основные изменения происходят очень медленно. И да, ты можешь их увидеть только вот когда ты смотришь на всю перспективу своего пути, а не то, что вот на тебя снизошло какое-то понимание, и теперь все будет совсем по-другому.
А есть ли у тебя еще какие-то ритуалы, которые ты в течение дня выполняешь вообще? Как ты заботишься о своем теле?
Классное слово «заботиться», потому что первая ассоциация, которая мне пришла в голову, что ну вот, надо же сказать, что там я по возможности правильно питаюсь и достаточно сплю, но все-таки, если говорить честно, я хочу подчеркнуть, что основная форма заботы о теле, может быть контринтуитивно, это эпизодически хорошо его нагружать. Наше тело создано для движения. Оно обточено эволюцией для движения. Вот как легкие созданы, чтобы дышать, как пищеварительный тракт создан, чтобы переваривать еду, наше тело было создано, чтобы двигаться. Оно супер адаптивно под то, чтобы получать классную посильную нагрузку и, ключевой момент, в ней расти. Нашему телу очень нужно расти в своих способностях, в разных, в силе, в выносливости и так далее. Очень часто люди спрашивают, мол, а вот нужно ли помогать как-то телу, раз я начала тренироваться? Может быть, там БАДы какие-то пить или витаминки? Людям кажется, что вот тренировка — это какая-то стрессовая ситуация для тела, вот в которой ему нужна помощь. На самом деле, самая стрессовая ситуация для нашего тела — это отсутствие нагрузки. Вот когда над ним трясутся и боятся лишний раз там подвергнуть его, ну, тут хочу опять же сказать стрессу, но хорошему стрессу, да? У нас ничто в теле и вообще в организме не растет и не развивается без умеренного посильного стресса. И первое, что нужно сделать, если вы хотите заботиться о своем теле, это убедиться, что на регулярной основе в вашей жизни присутствует нагрузка, которая это тело развивает. Это как мозг. Да, мы все привыкли, что вот это раньше был такой миф, что вот до 25 ты что сформировал, на том дальше и живешь. Сейчас мы все знаем, что это неправда. Мозг пластичен до конца жизни, и он перестает развиваться ровно тогда, когда ты перестаешь давать ему новые задачи. Вот так и тело. Когда говорят, что вот там в 40 лет тело не такое, как там в 15-20 или даже 25, это справедливо только в том случае, если ты год за годом, ну, буквально единственное, что делаешь со своим телом, это даешь ему атрофироваться. Если же ты все это время год за годом его развиваешь, то в 40 оно будет чувствовать себя гораздо лучше и гораздо более энергичным, чем раньше. Просто представь, что кто-то провел 40 лет в заботе о своем теле, опять же, в заботе не в том, чтобы над ним трястись и бояться лишний раз его напрячь, а в том, чтобы давать ему постоянно развиваться и расти, давать ему попробовать новую нагрузку. Да, человек, который провел в таком режиме 40 лет, он будет гораздо круче себя чувствовать, и тело у него будет гораздо более сильное и гибкое, чем тому человека, который всего лишь 15 лет ему посвятил. Да, чем больше лет ты заботишься о теле, тем на самом деле лучше оно должно становиться. А не происходит этого только если, ну, мы просто воспринимаем его как какой-то неживой организм, в котором вот мы заточены и вот на котором мы по миру передвигаемся. Поэтому, тут подчеркивая, первое правило заботы о теле — это эпизодически заставлять его отодвигать пределы его возможностей. Опять же, в уважительной, дружелюбной манере, не на насилие, а вот скорее из интереса. И тогда случается волшебство, потому что тело, которое знает, что такое хорошо напрячься, оно как никакое другое знает, что такое классно расслабиться. Недавно приходила к врачу, он говорит, расслабьте плечо. Ну, я прям со всей силы расслабила плечо. Он такой, ого, первый раз вижу человека, который может настолько классно расслабить плечо. Я такая, это потому что это плечо очень хорошо знает, как нужно напрягаться. Да, тело, которое хорошо тренируется, оно как никакое другое может быстро восстанавливаться. Поэтому вот чтобы дать телу потом хорошо отдохнуть, его очень полезно эпизодически нагружать посильным для него стрессом. Поэтому вот я считаю, что все-таки первое правило заботы, оно вот в этом.
А если у вас нет возможности пойти в зал или заниматься в студии, то стоит сделать выбор в пользу домашних тренировок. Это не менее эффективный способ. Я думаю, что важно не то, где ты тренируешься, а то, как ты будешь это делать. Необходимо чувствовать себя комфортно во время занятия, подобрать оптимальную нагрузку, получая удовольствие от процесса и окружающей атмосферы. Какой бы формат тренировок вы для себя не выбрали, Кама станет верным другом в мире фитнеса. Мне кажется, что коврик, валик и резинки — это лучшая комбо для домашних тренировок. Фитнес-резинки — эффективный инструмент в борьбе за здоровое и подтянутое тело как в домашних условиях, так и в зале. Они помогают достичь желаемого результата без использования весов. А массажный ролл можно использовать как до, так и после тренировки, а также для растяжки или проработки необходимых мышечных групп. У Кама их два формата — рифленый для спортсменов и более гладкий для начинающих. А коврики у них нескольких видов — ТПЕ, универсальный и отлично подходит для фитнеса как дома, так и в зале, с приятной, будто бархатной поверхностью. Есть коврик travel формата, который складывается до формата А4, поэтому поместится в любую сумку или чемодан. Но самый топ — это каучуковый коврик. Он идеален для йоги, так как исключит скольжение в любой асане, даже в собаке мордой вниз. Этот коврик идеально подходит как для активных практик и фитнеса, так и для плавной растяжки. А самое удобное, что продукцию Кама можно найти на любом маркетплейсе. Озон, Wildberries, Мегамаркет. Помимо того, что их цена и так невысокая, специально для вас Кама подготовил промокод LINA05 большими буквами латиницей на скидку 5% на Озоне. Вводить его нужно при оформлении заказа перед оплатой. Все подробности я продублирую в описании, так что переходи и начинай заботиться о своем теле вместе с продукцией Кама. А как тебе кажется, можно начинать идти в физические нагрузки вообще в любом возрасте? То есть, допустим, сейчас нас слушает человек, которому там 30 плюс лет. Лучше сейчас начинать или все-таки, если ты там в 15 ничем не занимался, то все потеряно окончательно?
Абсолютно однозначно в любом возрасте, 30 вам лет, 50 или даже 70, нужно начинать. Я не буду врать, что путь будет выглядеть немножко по-другому, потому что если человек в 15 лет там условно решит встать на руки, он, грубо говоря, может прям вот брать и вставать на руки. Человек, который в 50 решит встать на руки, ему нужно будет, скорее всего, сначала прям так пару лет себя постепенно к этому готовить. Но, тем не менее, это не значит, что этот путь нельзя пройти. Он будет чуть медленнее, он будет разбит на более мелкие шаги, но это точно стоит сделать в любом возрасте. Ну, потому что, я не знаю, не заниматься спортом там в 50, потому что ты до этого 50 лет не занимался, это как, ну вот там я питалась всякой фигней 50 лет, значит, вообще не имеет смысла и начинать. Нет, в любом случае имеет. И вообще, мне кажется, наши вот эти вопросы, я их постоянно тоже слышу, люди переживают, что вот мне 35, а не поздно ли там начать тянуться, а не поздно ли там, я не знаю, пойти на пилон, начать танцевать и так далее. Мне кажется, этот вопрос обусловлен парадигмой жизни предыдущих поколений, на которые мы смотрели, пока мы росли. Он точно не обусловлен физиологическими особенностями нашего тела. Нет такого, что тело вот там в каком-то возрасте уже не может развиваться. Но раньше какая была жизнь, когда мы там в детстве ее наблюдали. Люди в 25, скорее всего, обзаводились семьей, там начинали работать, и еще, скорее всего, эту работу даже не меняли. У них появлялись дети, и жизнь была, ну, объективно, достаточно тяжелая, когда времени на себя не было. И вот было такое, что удел детей — это там тренировки, спорт и развитие, а удел взрослых — это обеспечивать выживаемость всей семье, да, зарабатывать деньги, ухаживать там за хозяйством, за домом и так далее. Но я хочу подчеркнуть, что это все обусловлено было именно тем укладом жизни, в котором мы жили. У людей не было, хочу сейчас сказать, блажи, вот возможности на такую роскошь, как время на себя. Но она у нас сейчас есть. Но люди насмотрелись, как будто бы у нас нет вот этих ролевых моделей, да, когда там люди, ну, я не знаю, в 60 лет спокойно занимаются гимнастикой. На самом деле такие примеры есть, ходят там видео всякие, там, японских гимнастов. На самом деле это абсолютно нормальная история. Человек, который в 90 лет что-то там жахает на брусьях, это гораздо более здоровая история, чем человек, который в 90 лет еле ходит. Человек, который все эти 90 лет заботился, мы помним, да, что я подразумеваю под заботой, заботился о своем теле, он к этому неизбежно и придет, что ты в 90 лет активный человек, полный сил. Но, как бы, возможности такой объективно не было из-за уклада жизни, и люди думают, что это как-то физиологически обусловлено, что вот они не видят примеров людей в 40 лет, которые ходят на руках, потому что тело в 40 лет не может ходить на руках. На самом деле, физиологических обоснований для этого ноль. Это просто вопрос возможности встроить это в свою жизнь. жизнь, иметь время на себя. И сейчас она у нас есть. Поэтому вообще нужно откинуть мысль, что когда-то что-то бывает поздно. Действительно, чем меньше нагрузки было в твоем прошлом, тем аккуратнее нужно идти. И тем дальше медленнее, скорее всего, будет прогресс. Но это только вопрос скорости. Не вопрос там, можешь ли ты дойти до результата. И уж тем более никак не вопрос, нужно ли тебе начинать.
Вот мне так нравится, что сейчас постепенно этот культ трудоголизма сменяется на заботу о себе, прислушивание к телу, любви. И это, конечно, потрясающе. То есть вот ты можешь даже на своем примере рассказать, что тебе дают танцы, растяжка и любая другая физическая нагрузка?
Мне кажется, что, во-первых, это дает мне огромное количество энергии. Тоже частый вопрос, типа, Кристина, откуда у вас столько энергии? А мне, правда, тут, конечно, невозможно прожить альтернативную жизнь и понять там, как было бы, если бы, но мне кажется, что то, что я постоянно показываю своему телу, что мы тут с тобой и это хотим, и это хотим, и марафон хотим, и в силе расти хотим, и танцевать хотим, и нам все надо, я постоянно трачу много энергии, и у тела нет варианта ее мне не давать. И он мне дает ее в избытке. Но это как с метаболизмом, в принципе. Когда ты ешь большое количество еды, у тебя тело ускоряет метаболизм, чтобы как бы успеть ее все обрабатывать. Когда ты там себя в количестве еды ограничиваешь, метаболизм замедляется. Так и с энергией. Мне кажется, то, что я всю жизнь даю себе хорошую нагрузку, это достаточно важный фактор того, что я очень энергичный человек. У меня всегда много сил. Помимо этого, я очень люблю вот эти все эстетичные виды деятельности. И в этом плане, да, ты хорошо перечислила, пилон, танцы, растяжка. Это важный источник тоже моей мотивации, того, наверное, почему я выбираю конкретно эти виды деятельности. Мне прям очень-очень надо, чтобы было красиво. В результате которых не только там здоровье, подвижность и красивая фигура, но и возможность сделать немножечко из себя какой-то формат искусства. Мне важно вот это. Помимо этого, танцы — это, наверное, еще лучший способ просто научиться управлять своим телом. Мне кажется, что странно жить в теле, вообще понимать, что тело — это единственное, что с тобой есть от рождения до смерти, но не мочь там скоординировать движение правой руки и левой ноги. Тут не хочу звучать высокомерно, но я реально иногда вижу, как люди там пытаются сделать простое, такое даже полубытовое движение, и не могут буквально две части тела согласовать, и такая, ну, ребята, ну, это же так приятно, чувствовать, что ты полностью управляешь тем домом, который тебе дан, и другого у тебя никогда не будет. Помимо этого, это еще и, кстати, классное развитие мозга. Знаешь, есть всякие упражнения на координацию, там, когда пробуете вот одной рукой делать это, другой рукой делать это. Проблема с ними в том, что когда ты выучил это упражнение, оно перестает тебя развивать. То есть все, нейронные связи сформированы, и это упражнение дальше уже выполняется на автоматизме, и оно достаточно бесполезно. Так вот, танцы — это как раз то поле для развития координации, которое никогда не заходит в тупик. Потому что невозможно выучить какое-то там одно движение и построить на нем весь танец. Там всегда все будет усложняться, расти, и новые и новые комбинации вот эти вот движений наших частей тела будут возникать. Растяжка же, мне кажется, что это вот сейчас звучит постоянно уже немножко даже выражение, которое в связи с частотой использования стало дурным тоном, но вот контакт с телом. Растяжка — это место для идеального контакта с телом, которое является еще и очень-очень крутой метафорой на жизнь. Смотри, ты сидишь в позе, в которой ты чувствуешь явный дискомфорт. У тебя есть задача, ну, во-первых, его замечать, чтобы контролировать количество дискомфорта. У тебя есть также задача понимать, что только одна часть тела сейчас чувствует дискомфорт. Можно концентрироваться не на ней, а на тех частях тела, которые дискомфорт не чувствуют, и вполне себе дальше проживать эту позу. И когда ты почувствовала регулярно определенную долю дискомфорта, ты уходишь в ту амплитуду, которой у тебя никогда не было. Смотри, насколько как в жизни. Вот чтобы тебе дойти куда-то, где ты еще не был, чтобы тебе выйти на новую амплитуду или уровень чего-то, тебе нужно регулярно проходить через посильную долю дискомфорта, не пугаться его, быть с ним в дружбе, но как бы и не замечать всего остального, да? То есть ты в стрессе, но ты при этом с ним не поглощаешься, ты его не боишься, ты его замечаешь, но при этом ты замечаешь все остальное, ты замечаешь красоту жизни. Вот это прям супер метафора на шпагат. И мне кажется, растяжка — это реально идеальная тренировка выносливости и, наверное, стрессоустойчивости, которая очень-очень круто потом помогает перекладывать это все на жизнь.
Ты прошла школу такой жесткой растяжки, где все через силу, и ты как инструмент, и нашла для себя вот это легкое ощущение тела через дыхание, внутреннее самоощущение. То есть как лучше, с чего начать, как правильно на самом деле тянуться и подходить вот к физической нагрузке?
Очень классный вопрос. Я очень рада, что у меня есть возможность людям об этом рассказать, потому что, конечно, то, как сейчас выглядит такой средний тренер школ шпагата, который просто копирует те методы, которым его тянули в детстве, а я уже рассказывала, как нас всех тянули в детстве, это просто не очень адекватно и очень грустно от того, что это просто страдание, у него нету прикладной цели и нет в нем никакой необходимости. зависимости. Как вообще работает растяжка? Раньше, да, люди думали, что у нас мышцы как резина, и вот чем сильнее тянешь, тем сильнее растягивается. Выяснилось, что за нашу растяжку отвечает нервная система и ничто больше. Как это работает? Вот твое тело жило всю жизнь без шпагатов, выжило, и нервная система знает, что вот если мы раньше на шпагаты не садились, и все с нами хорошо, мы не умерли, а она отвечает именно за это, то значит нечего и начинать. Ты этого не делал, и с тобой все хорошо, это я знаю. А вот эти твои странные подъемы ног, я там никогда не была, я не знаю, что там, давай-ка от этой идеи мы избавимся, поэтому нервная система посылает в тело сигнал опасности, который является сигналом боли. И она говорит, нет-нет-нет, туда не надо. Мы там не были, мы не знаем, что там, нам туда не надо, я тебя сейчас защищу от того, что ты тут что-то непонятное решил с собой сделать. И она посылает нам сигнал боли, чтобы мы перестали, потому что она заботится о нашей безопасности. У нее есть только опыт того, что мы жили без вот этих вот расчудесных фигур, и она знает, что все хорошо. Она не знает, не порвешься ли ты, когда ты туда пойдешь. Для нее это зона неизвестности. А все, что неизвестность, это опасность. Поэтому боль. Так вот, боль в мышце, когда мы тянемся, посылает мозг, потому что он пытается нас защитить от неизвестного. Как оно дальше работает? Ты раз в эту амплитуду ушел, два ушел, в течение месяца, двух ты регулярно поуходил в эту амплитуду. Нервная система такая, ну, слушай, вроде и не умер до сих пор действительно. Значит, эта амплитуда безопасна. Значит, на эту амплитуду можно сигналы боли уже не посылать. И тело перестает реагировать болью на ту амплитуду, на которую оно раньше реагировало болью. То есть все, прогресс в растяжке, это буквально разговор с нервной системой о том, что еще чуть-чуть глубже это безопасно. И дальше мы просто ждем, пока нервная система с этим согласится. Если это достаточно глубоко понять, то становится абсолютно ясно, что растяжка через слезы, через суперинтенсивную боль, она вообще не имеет никакого смысла. Прогресс в растяжке — это просто спокойно потерпеть умеренный дискомфорт. Я всегда говорю, не выходить за шестерку, вот по шкале от 0 до 10, где 10 — это интенсивная боль, не выходить за шестерку. Но, опять же, ниже пятерки тоже не очень продуктивно. То есть это не значит, что растяжка без боли — это тоже миф. Растяжка в умеренном дискомфорте — это те ощущения, которых мы добиваемся. К сожалению, не знаю, знали ли об этом наши тренеры или не знали, или им это было неважно. Действительно, детское тело — это такой пластилин, что с ним что ни делаешь, оно будет прогрессировать. Те, на самом деле, фигуры, которые прям требуются там от художественных гимнасток, они вообще, ну, не супер входят в запасы нашей адекватной пластичности, и, возможно, чтобы дойти в те фигуры, может быть, и нужно прикладывать какие-то супернасильственные методы, тут я не знаю. Но я, кстати, знаю, что в других странах, где рукоприкладство, да, и ручное растягивание не запрещено. Дети ровно так же прогрессируют и без того, чтобы их обездвиживали тренеры, и там, несмотря на то, что они уже бьются от боли головой об пол, ну, как бы, там тоже происходит развитие. Но во взрослом возрасте все вот эти страдания, они абсолютно точно напрасны. Волшебство здесь, опять же, в том, что тело настолько адаптивно, что оно и вопреки неадекватной боли тоже будет растягиваться. Поэтому адекватный способ прогресса в растяжке, ну, во-первых, это регулярность. Регулярность гораздо важнее интенсивности. Во-вторых, это дискомфорт, с которым ты абсолютно точно сможешь справиться. Если этого не делать, если эти условия не соблюдать, то начинается такой феномен, люди спрашивают тоже часто, вот я чем дольше тянусь, тем более зажатым ощущается тело. А это вот как раз реакция нервной системы на то насилие, через которое ты тело свое проводишь постоянно. Когда нервная система понимает, что, блин, каждый раз, когда мы приближаемся к шпагату, мы чувствуем какую-то абсолютно неразумную, невыносимую боль, и я туда больше не хочу. И она буквально начинает тебя защищать от этого. И люди наблюдают, что чем дальше они тянутся, тем вообще больше времени требуется и на разогрев, и на то, чтобы избавиться от ощущения зажатости. Это как раз прямое следствие неправильных методов.
То есть, допустим, тебе страшно идти, и у тебя такое сопротивление сразу в теле. У меня так было с йогой, то есть я, например, смотрела, как тренер делает какие-то асаны, перевернутые, там стоит на руках, думаю, господи, но это вообще не про меня, это невозможно сделать. Ну, то есть он там, может быть, годами занимался, у меня точно не получится, даже пробовать не буду. Как вот с этим стоит работать, и что себе сказать, чтобы действительно хотя бы сделать маленький шаг в сторону развития своего тела?
Мне кажется, что половину этой проблемы может автоматически решить просто грамотный тренер. Что со своей стороны нужно сделать? Это не смотреть на чужой результат. Да? Человек, который вышел к тому результату, которого ты хочешь, он не с него начал, ты просто его не видишь. Там за пределами преподавателя йоги 10 лет маленьких-маленьких-маленьких шагов, которые она тоже шла, и, скорее всего, она знает, как тебя по нему провести. Если бы вот мы делились честно всем процессом, то, честно говоря, это было бы что-то не супер вдохновляющее, и за этим было бы, ну, честно, скучно следить, да? Мы вот тоже в аккаунте «Школы Пилона» выкладываем в основном успехи, да? Все делятся успехами. Но смотреть только на то, что человек выставляет лицевой стороной и на всеобщее обозрение, нужно всегда понимать, что за этим было очень-очень много скрытой от глаз работы. Поэтому здесь нужно понимать, что если вы придете к грамотному тренеру, он не будет с вами делать то, что он делает с собой. Он знает, как вас привести туда, и будет начинать с очень маленьких шагов. Я тебя хорошо понимаю, у меня было такое же с вокалом. Я ужасно пою, но мне прям много лет хотелось начать. У меня нету никаких амбиций в этом, я не хочу быть певицей, но мне почему-то интуитивно казалось, что вот мне это важно. Мне важно уметь даже не управлять голосом как результат, а мне важно учиться управлять голосом. Я хочу, чтобы я могла громко протянуть звук, ну и, во-первых, не испугаться самой от этого действия, ну и, во-вторых, как-то этот процесс контролировать. Но я тоже, мы все как-то выучены, я не знаю, нашим детством в сдюшорах и домах культуры, где, ну, возможно, работали люди, которые прям не очень или любили свою работу, ну или так тоже смотрели на нас как на инструмент, и мы все время боимся, что когда мы придем на тренировку вот сейчас, во взрослом возрасте, в какую-то коммерческую школу, у нас флешбэчит те моменты. На самом деле люди сейчас, так как есть запрос на работу со взрослыми людьми, они умеют работать со взрослыми людьми. Они начнут с вами вот из той точки, в которой вы находитесь, будь то полный ноль или даже минус, и будут вести вас маленький шаг за маленьким шагом. Поэтому пусть это точно никого не сдерживает от того, чтобы что-то начать. Ну а если вдруг вы столкнетесь, если вы приходите на занятие и понимаете, что вам некомфортно, от вас требуют того, что вы не понимаете, от вас требуют сразу много всего, и как будто бы не уважают ту точку, в которой вы находитесь, и тот темп, который вам пока подвластен, то просто поменяйте преподавателя, поменяйте тренера. Не стоит разочаровываться в каком-то виде деятельности просто потому, что вы попали к не очень квалифицированному человеку.
А если есть ощущение, что вот я пойду дальше, и я точно сломаюсь, то что делать с этим страхом?
Смотри, тут сейчас скажу суровую вещь, но ты никогда не будешь застрахована от того, чтобы, ну вот, однажды в тебе точно что-то не сломалось. Но бояться что-то делать, вот только чтобы что-то не сломалось, ну это как бояться выйти на улицу, чтобы только что-то не случилось. Чем больше мы всего пробуем, тем действительно большая вероятность, что, ну там, однажды что-то может произойти, мы не можем все контролировать. Да, и когда ты занимаешься каким-то еще видом деятельности, который подразумевает какие-то менее контролируемые движения, да, там трюки какие-то, опять же, перевороты или что такое, на самом деле самое интересное вообще, на мой взгляд, что может быть, мы не можем никак себя подстраховать даже от потенциальной травмы. Но, что очень важно помнить, тело, которое регулярно получает хорошую дозу нагрузки, даже если в ходе этих тренировок оно раз или два что-то в себе травмирует, во-первых, любые травмы восстанавливаются, ничего фатального, необратимого с тобой не произойдет, тело очень адаптивно, но это тело будет гораздо сильнее, гораздо здоровее и вообще гораздо энергичнее, чем тело, которое пролежало на диване. Последствия гиподинамии, они гораздо суровее, чем последствия любых травм. Травмы — это, конечно, неприятно, да, но, тем не менее, это вопрос месяца или двух реабилитации, и все дальше с телом становится хорошо. Я убеждена, что, да, мы не можем застраховать себя от травмы падений, но нету варианта, потому что пытаться застраховать себя от них — это страховать себя просто от жизни. Поэтому здесь нужно точно понять, что любые противопоказания или любые страхи, если вы будете действовать исходя из них, то вы лишите себя вообще всего самого лучшего в этой жизни и всей самой огромной пользы здоровья. Часто нас и врачи тоже тут любят предупреждать, что «ой, а вот с этим лучше не делайте, а вот с этим лучше то не делайте». Как нужно трактовать эти противопоказания? Во-первых, глобально ему прям вот сильно без разницы на качество вашей жизни, на увлекательность вашей жизни, на то, насколько она разнообразна и интересна. Он хочет только, чтобы на него, если что, не перекинули ответственность. Он не знает, что вы будете делать на своих тренировках, он не знает, знаете ли вы что-то о медленном, грамотном, безопасном прогрессе. Он вообще не знает, что у вас будет за тренер, не возьмете ли вы сразу там штангу 50 килограмм на себя, и вообще ничего не знает. Он не хочет иметь отношение к тому, что потенциально с вами может произойти, поэтому он себя застраховывает. Плюс у нас каждый врач отвечает за какую-нибудь одну часть тела, но он, скорее всего, в своих противопоказаниях не будет думать о том, как вот последствия этих запретов повлияют на все остальное твое тело. Но сейчас абсолютный консенсус науки в том, что нет такой кондиции, при которой не занимается заниматься, было бы полезнее, чем заниматься. Пока ты будешь оберегать какую-то свою, допустим, даже уязвимую часть тела, ты суперсильно будешь вредить всему остальному твоему телу. Гарантированно. Поэтому тут тоже выбора-то особо и нету.
А как тебе кажется, лучше начать самостоятельно или все-таки найти специалиста и уже под руководством какого-то профессионала начать тянуться или заниматься танцами, любым направлением?
Я думаю, что начать, конечно, лучше со специалистом. Все-таки самому тоже можно, но это немножко потребует тыкаться вслепую об варианты, да, пока там ты не найдешь рабочий, пока ты не поймешь, какая схема работает лучше. Есть люди, которые уже проработали с сотней людей, которые в этом образованы, они знают, с чего начинать, как сделать так, чтобы обойти твои какие-то там особенности. Поэтому, конечно, лучше найти своего тренера, да. Ну и, конечно, здесь очень важно не только его профессионализм, но и ваша индивидуальная совместимость, потому что очень важно, чтобы вы совпадали даже буквально в темпераменте. Бывает, приходишь к человеку, прям на одном дыхании проходит тренировка, и вам друг с другом хорошо, и, ну, вообще после тренировки выходишь и сразу ждешь следующую. А бывает, вроде специалист хороший, но как будто бы очень неуютно, и вы не на одной волне, и у вас разный внутренний темп, поэтому очень важно, я думаю, что начать все-таки со специалиста. Дальше от этого опыта уже можно отталкиваться, и уже можно потихонечку переходить на самостоятельную работу, если хочется.
Вот я тебя слушаю, и сразу хочется так доверять специалисту, сразу такая, ага, я хочу на тренировку, все, значит, физическая активность очень важна, подход у нас похожий, все супер. Но у тебя правда получается даже своей историей так вдохновлять, заряжать, просто один рассказ о том, что это важно, и ты такой, ага, все, я смотрю расписание, уже записываюсь на тренировку, значит.
Я очень рада.
А можешь еще рассказать про важность дыхания вообще в процессе физической нагрузки? Насколько стоит уделять этому внимание?
Дыхание важно, но важно вот настолько, что нужно следить, чтобы оно было регулярным, чтобы оно не замирало, да, то есть чтобы мы его не задерживали, а мы очень любим на стрессе, это вообще наша первая реакция, что в жизни. А тренировки — это, ну, стресс, да, опять же, это хороший стресс, но это стресс, тем не менее. Очень часто непроизвольная, неконтролируемая реакция — это прям зажать дыхание или сделать его поверхностным. Вот на тренировках нужно следить, чтобы не было этого. Особенно, кстати, вот растяжка тоже хороший пример. Когда тебе дискомфортно, ты такой вдохнул и зажал дыхание. Это, во-первых, контрпродуктивно, а во-вторых, тоже можно иногда начать с дыхания, и оно начнет вот прям расслаблять все тело. Да, важно следить, чтобы дыхание шло регулярным и достаточно глубоким, но здесь не нужно прям на нем сильно зацикливаться. Сейчас в инфопространстве ходит очень много ноцебо. Как не откроешь какого-нибудь эксперта, ты ходишь неправильно, спишь неправильно, ешь неправильно и дышишь, конечно же, тоже неправильно. Ну, вот это перебор. То есть прям дышать неправильно, глобально неправильно, это, скорее всего, вас устрашают, чтобы потом продать какой-нибудь курс, новый уникальный метод или так далее. Достаточно просто регулярно дышать и его не задерживать. Это, правда, все, что важно.
А как ты думаешь, через какой промежуток времени, если вот человек начал, допустим, заниматься растяжкой, можно увидеть результат? И вообще, как его отследить в процессе?
Первые результаты появятся, на самом деле, достаточно быстро. Ну, опять же, смотря какой результат нас может удовлетворить, это, конечно же, не шпагат, но прогресс и в том, как тело себя чувствует, и в том, насколько оно податливым становится, ну и даже прогресс в амплитуде можно увидеть очень быстро. На самом деле, тело самые первые плоды, знаешь, как с яблоней. Самые первые яблочки, самые низкие, их очень легко получить. У нас тело, как будто бы, когда мы даем ему новую нагрузку, оно настолько нам становится благодарным и очень-очень быстро отдает вот эти первые плюшки. Но тут важно не обмануться и не думать, что вот дальше все пойдет настолько же быстро, и если там за первый месяц я просел на 5 сантиметров, значит, за второй я просяду еще на 5. Нет, темп прогресса будет замедляться, и это абсолютно нормально. И здесь, конечно, выигрыши те люди, которые находят для себя другие смыслы за пределами очень важной потребности быстрого результата. Как правило, люди, которые приходят сразу там, а за сколько я сяду на шпагат? А точно ли я сяду на шпагат? Это люди, которые зациклены на результате, они постоянно как будто бы сверяют часы. То есть, а вот я должна была уже до этой цели дойти или нет? А то, что я не дошла, это нормально или нет? Люди, которые умеют находить какие-то плюшки и бонусы непосредственно от процесса, они, как правило, доходят гораздо дальше и получают результат, в конце концов, гораздо больше, чем люди, которые очень сильно суетятся, стрессуют и концентрируются на результате. Потому что когда у тебя во главе угла результат, ты постоянно как будто бы сверяешь часы. Так-так-так. А вот я уже полгода тянусь, это нормально, что я не села на шпагат? Может быть, я не той методикой тянусь? И ты, наоборот, вместо того, чтобы идти дорогой, которая прекрасно на самом деле работала, начинаешь искать новаторские, авторские, новейшие методики. Ты буквально прыгаешь от инструмента к инструменту. Естественно, каждый раз ты в своем процессе обнуляешься и никуда не доходишь. Люди, которые которые мотивируют себя тренироваться, исходя из плюшек, которые они получают в процессе, будь то, вот у меня есть час контакта с телом, да, вот у меня есть час, когда я могу освободить голову от мыслей и сконцентрироваться на своих физических ощущениях. Или, как круто, вот моя цель не шпагат, а приблизиться к нему настолько, насколько я смогу, да. Может быть, 180 у меня сейчас нету градусов, да, вот я пришла, у меня был огроменный домик, таз был там в полуметре от пола, а сейчас у меня осталось всего 15 сантиметров, и я могу ногу поднять гораздо выше. То есть, когда ты видишь бонусы и вознаграждаешь себя за любой маленький прогресс, это, конечно, приведет тебя в конечном счете и в результате гораздо дальше. И с шпагатом, ну вот с растяжкой еще хочу сказать, что не имеет никакого смысла там мерить свой прогресс от тренировки к тренировке. Это вообще самая большая ошибка. То, насколько глубоко мы можем просесть сегодня, зависит от огромного количества факторов и, главным образом, просто от состояния нашего тела. Да, нас не удивляет, что в понедельник мы были жизнерадостны, а в четверг нам грустно. Мы не думаем, что, ой, произошла деградация. Никакого прогресса в жизни. У тела точно так же есть разные состояния. Оно когда-то более зажато, оно когда-то более расслаблено. На это напрямую влияет и наше эмоциональное состояние, и то, как мы провели вчерашний день, и много всего еще. И вот эти все замеры прогресса от дня ко дню, ну, это как вес, знаешь, измерять вчера, сегодня, завтра и так далее. Поэтому раз в месяц не чаще. И здесь тоже нужно понимать, что будут и плата. И плата — это тоже нормально. Люди, когда с ним сталкиваются, тоже спрашивают: «Все, я что-то делаю не так?» Как будто бы, знаешь, с этим теперь что-то нужно активно сделать. Вот чтобы такое предпринять, чтобы эта плата немедленно закончилась. Я всегда говорю, что плата — это ваша награда за то, что вы так долго, регулярно идете к своей цели. Плата — это приз за умение делать одно и то же достаточно долго. Потому что люди начинающие, или там люди, которые чем-то занимаются нерегулярно, они до платы не доходят. Вот, с платой тоже ничего не нужно делать, оно пройдет. Если не переставать, то будет и прогресс, и классный результат.
Ну вот, снова дисциплина и система все решают.
Да, и опять нельзя контролировать результат, только свои усилия.
Никакой волшебной таблетки не дают.
Да-да-да, хотелось бы, конечно, запланировать.
А можешь рассказать про свои студии? Вообще, там такой же подход приветствуется, который ты и пропагандируешь? То есть каждый ли там тренер именно так проводит занятия, как ты и говоришь?
Да, именно. Я, можно сказать, что открыла студию ровно для того, чтобы место, в котором я бы хотела тренироваться, на этой земле существовало. И у нас, кстати, ну, одна из таких странностей, но очень важных основополагающих идей нашей студии, например, мы не работаем с детьми. Хотя сейчас даже в пилоне, это очень модная тема, пилонный спорт, это молодой вид спорта, очень много детей занимаются шестовой акробатикой, он развивается, там проводятся классные соревнования, то есть это очень модное течение, оно очень прибыльное. Мы абсолютно намеренно от него отказались, там не потому, что мы не любим детей, но потому что мне вот очень нравится работать со взрослыми людьми, которые сами решили, сами пришли, и мне очень нравится брать их за руку, потому что я знаю, что это для всех стрессово, да, я прекрасно знаю, что, скорее всего, до того, как человек пришел, еще и пилон, представь, это место, где ты, ну, должен быть почти раздетым, не потому что там что-то на стриптиз похоже, а просто потому что сцепление с пилоном, оно только в голой коже возможно, то есть ткань не липнет на пилон, и чтобы за него зацепиться, можно только голой кожей это сделать. И человек, скорее всего, до того, как он туда пришел, он 2 года себя уговаривал, решался, и вот он дошел. И моя самая главная задача — это взять его за руку, дать ему понять, что он в абсолютной безопасности, на него никто не будет косо смотреть. Здесь все люди абсолютно такие же, как ты. Пока ты переживаешь, что там на тебя будут смотреть и оценивать твою фигуру, помни, что каждый думает о себе ровно то же самое, что те люди вокруг тебя, о которых ты думаешь, что они сейчас криво на тебя смотрят, беспокоятся только о том, как смотрят на них. Мы очень паримся о том, чтобы люди вот одного и того же уровня занимались только вместе, чтобы всем было комфортно. Мы очень строго следим, чтобы были группы только для самых-самых новичков. У нас даже группы новичков отличаются от группы начинающих. То есть у нас прям предгруппа, где ты только в своем темпе занимаешься. Потом ты переходишь к начинающим, да, уже имея какой-то опыт. Вот, и мы очень стараемся поддерживать ту атмосферу, что если ты не хочешь спортивных результатов, от тебя ни в коем случае никто никогда не будет их требовать. Если ты вообще сюда пришел не за амбициями, а за то, чтобы время хорошо провести, или просто как бы иметь возможность сделать первый шаг вот в этом коннекте с твоим телом, в его управлении, то здесь у тебя есть все условия для того, чтобы сделать это максимально-максимально комфортно. И да, мы специализируемся на работе не со спортсменами, не с детьми, а вот с людьми, которые там работают бухгалтерами, менеджерами или там даже мамочками с детьми, которым просто нужно комфортное, свободное пространство, где будут уважать их темп, где никто не будет их толкать вперед. У нас нет никаких марафонов на скорость прогресса. стресса. Мне очень важно было создать как раз то место, где от человека ничего не будут требовать сверх того, что он сам решил, что ему важно, но при этом которому будут показывать, что вот есть путь безопасного прогресса, если ты позволишь нам тебе помочь, мы будем рады это сделать. Да, и растяжку тоже я и пропагандирую, то есть я прям постоянно об этом пишу, о том, что растяжка через слезы — это бесполезное действие. Если вам хочется место, где можно проявить мазохизм к себе, то тоже вас не осуждаю, но это вот именно мазохизм ради мазохизма. В этом нет никакой прикладной цели, и растяжка — это не те страдания, которые нас научили думать, она должна быть.
Вообще, это так ценно слышать вот эти слова, особенно о том, что ты можешь идти в своем темпе, потому что я как раз и переживаю, как пойти на танцы, потому что ощущение, что я приду и сразу начну сравнивать со всеми, и все, я вот там первое занятие, кто-то уже десятое, так что это очень круто. А расскажи, твои студии, они находятся и в Москве, и в Питере, правильно я понимаю?
Да, мы открылись изначально в Петербурге, но потом люди стали ездить к нам занятия из других городов. И вот из Москвы собралось достаточно много людей, которые уже такие: «Кристин, чуть-чуть надоело ездить на тренировки на Сапсане». И благо в Москве была тоже наша ученица, ну и в принципе моя подруга, которая я точно знала, что она на нашей волне. Она тоже как раз к нам ездила постоянно тренироваться. Благо был управляющий, потому что почему в других городах нет студий? Потому что я контрол-фрик, и мне очень-очень важно, чтобы я следила за качеством. Я не могу себе позволить уйти во франшизы, в филиалы, потому что мне надо, ну вот как бы бдить, чтобы та атмосфера, та задача, та миссия, ради которой я открывала школы, чтобы она, ну вот прям выполнялась. Поэтому в Москве, да, есть человек, которому я доверяю настолько же. Я знаю, что там она вот за этим следим. У нас там тоже нету никакого фэтшейминга, нет никакого прям того, что мы требуем, что давай быстрее, выше, сильнее. Я тут тренер, я тут главный. На тренировке нужно, не упахался, значит, зря пришел, чтобы вот там такого не было. И да, вот поэтому у нас есть студии в двух городах, ну и я этому очень рада. Это, честно говоря, гораздо больше, чем я могла рассчитывать. Ровно в два раза больше, чем я изначально собиралась. Но за это спасибо людям на самом деле. Они нас туда вытянули. То есть это тот случай у нас, когда ты пытаешься делать свое дело хорошо, когда ты очень плохо в маркетинге, потому что я боялась открывать студию, потому что я не очень знаю, как рассказывать про нас. Я плоха в рекламе. Оказалось, что если делать свое дело хорошо, то люди дальше начнут по сарафанному радио передавать весть себе, и вот оно органически получается и растет.
А ты просто так транслируешь эти ценности, что как будто ясное дело, что к тебе как бы притягиваются те люди, которым это нравится. Ну, то есть, как будто ты рассказываешь, и невозможно не сказать: ну, в Москве есть, значит, я уже скоро пойду туда.
Это очень приятно. На самом деле, да, мне это постоянно говорят. Говорят и после образовательных курсов, что, блин, пришла за знаниями, а получила вдохновение. И ученики, да, мне тоже, кажется, приходят, потому что они знают, что мне очень-очень важно, чтобы им было комфортно, что я им очень благодарна, что они нас выбрали, и что я сделаю все для того, чтобы, ну, быть в этом пути не цензором и вот каким-то подстрекателем прогресса, а именно просто такой комфортной опорой, которая вот здесь, чтобы тебе помочь и уважать тот темп, в котором ты готов идти, да. Мне кажется, что это очень важно. И очень круто, что сейчас то время, когда мы даже не первопроходцы. Сейчас, на самом деле, так как это достаточно массовая история, люди ходят на танцы в 35, и в 30, и в 40, и в 50, и уже и школы танцев подтягивают, да, переходят из такого формата «все для детей» до «мы умеем работать со взрослыми», и школы вокала, опять же, это вот моя боль, никто не заставляет меня там, что мне нужно выступать немедленно, если я этого не хочу. Ну, и пилон, тоже очень круто, что мы живем в такое время, да, когда уже не только спрос у самих людей, запрос, да, появился на тренировке, но и когда уже выросло достаточно адекватное поколение преподавателей, которые со взрослыми людьми знают, как работать.
Да, спасибо тебе вообще за такую беседу и ценный подход, который ты транслируешь.
Спасибо огромное, Лина.
Я для себя точно забираю про переедание, это вообще очень знакомая история, и постоянно я прихожу и какой-то стресс начинаю заедать конфетами, пирожными и всем подряд. И мне понравилось еще про реакция всегда только в теле, потому что обычно ты не задумываешься, и ощущение, что все-таки, ну, мозг, он лучше знает, как бы зачем прислушиваться к телу, а оказывается, это правда так важно, и то есть ты рассказываешь, и сразу такие мурашки идут от того, что это действительно так работает.
Да, на самом деле мозг-то действительно все знает, парадокс, которого мы не понимаем, это то, что мозг через тело нам об этом сообщает, то есть первое, что он делает, это пускает импульсы в тело и говорит: смотри, нам это не понравилось, и он прям через тело это кричит. Но мы почему-то, да, когда ты отделяешь мозг от тела, что я тоже много-много лет делала, сложно принять это как какой-то валидный аргумент, да, и как что-то не «почему ты мне тут мешаешь со своим состоянием?», а что вообще-то это твоя единственная и ультимативная правда сейчас здесь, пытается показаться на свет.
И, конечно, вот мне понравилась твоя практика утро на начинать с такого намерения, как я хочу себя чувствовать, это тоже кажется очень важным. Так что вообще спасибо большое за такие инсайты, открытия и вообще суперценную беседу, вклад вот в эту любовь к своему телу и к себе.
Я очень рада. Да, мне тоже было очень приятно и сформулировать мысли, и поделиться ими, да, и надеюсь, что наши слушатели тоже откроют для себя что-то новое.
Все соцсети, ссылки есть в описании под эпизодом. Мы будем рады услышать обратную связь. Ее можно оставить либо у кого-то в соцсетях, либо в телеграм-канале. Подписывайтесь, там ежедневно какие-то инсайты, мысли и плюс опросы для новых эпизодов. И спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки на той платформе, где вы его слушаете, репостите в соцсети, чтобы еще больше людей узнавало, как заботиться о своем теле. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
Пока.